Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы прекрасно понимаете, о каком событии пойдет речь. В субботу состоялся самый многочисленный за последние 7 лет митинг в Москве, про который пропаганда сказала, что это люди концерт пришли слушать. Мы вам про пропаганду еще расскажем подробнее. Я представляю вам гостя нашей программы номер один Сергей Жаворонков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
С нами на скайпе будет вот-вот Алексей Венедиктов, главный редактор радио «Эхо Москвы». И мы ждем в студии здесь двоих человек, коллег Егора Жукова, задержанного, арестованного парня, который пытался стать в свои там 20 лет кандидатом в депутаты Московской городской думы. Он, собственно говоря, даже и не добрал подписей, но стал участвовать в протестном движении. И теперь благополучно сидит вместе со старшими товарищами, которые тоже попытались стать кандидатами в депутаты Московской городской думы. Итак, прошло это мероприятие. Вы знаете, давайте сразу с конца начну, потому что была санкционированная часть, был большой митинг, а потом молодые люди, их было не так много, молодые и не очень молодые, все-таки пошли высказаться под администрацию президента, потому что они не считали, что на проспекте Сахарова их услышат должным образом, тем более, что едва ли администрация президента смотрит ютубы, прямых трансляций. Они пошли вот в сторону Китай-города рассказать, попросить произнести слово «отпускает там». И мы увидели довольно жуткие кадры того, как сколько ОМОНа в городе и как они зачищали это пространство Китай-города. Ну вот примерно сейчас вы эту картинку посмотрите.
Выдавливай за восковую цепочку, выдавливай!
Осторожно, выходим.
Закон не нарушает,
пожалуйста.
Пресса не имеет права трогать.
Вниз проходим, говорю. Вниз идем. Не спешим. Держим цепочку. Стой.
Остановились. Равнение держим.
Стой. Стоять. Стой. Ждем. Стой, ждем.
Давись, пожалуйста, оборудование. Не даже
погодите, пожалуйста, чуть-чуть, стороночку.
Идите туда,
цепочку вставляйте.
Вперед, идем,
Самое время мне пушку сейчас регулировать.
Вот эта часть. Давай.
Вы знаете, вот те, кто смотрел целиком все 7 часов трансляции нашей и репортажи Мумин Шакирова и Алины Пинчук. Но вот если они бы обратили внимание на последний час этой трансляции, вот что происходило на Китай-городе, то вы бы поняли, что сначала была зачищена Славянская площадь, потом вот эти небольшие группы, на самом деле очень небольшие группы молодежи, переместились на улицу Забелинов, на которой сидели люди, пили кофе, там кафе. И эти группки собирались. Мумин, кстати говоря, с ней беседовал, с этим молодыми людьми, очень приятными, славными, мирными, кстати, абсолютно, которые объясняли, вот чего хочется им увидеть на этих выборах. И да, кто-то из них кричал «допускай, отпускай», это, наверное, очень страшные лозунги. И вот это было такое броуновское движение по этой улице Забелина, и вдруг вот дальше начался такой триллер. Вот посмотрите эти последние полчаса трансляции, как идут 4 автозака, из них выходят эти цепи, которые вы видите. И цепью, вот идет эта цепь ОМОНа по этой улице, вычищают журналистов немногочисленных, люди, которые пытались что-то там кричать, страшное слово «отпускай», убегают группой далеко по улице, вот эти вот цепи идут за ними, но поскольку поскольку они догнать не могут, они уже начинают хватать, кого попало. И вот Сергей, насколько я понимаю, вот примерно видел эту картинку, и я, насколько Сергей понимает, что люди абсолютно случайные могут быть, даже те, которые в кафе сидели, но не в данном случае, а вообще-то чистый случай. Попадете вы под эту цепь, которую вы только что увидели, или нет? С нами Евгений Овчаров, кстати сказать. Хочу представить вам, это активист штаба и защитник теперь Егора Жукова. Вот сначала был активистом его штаба, подписи собирал, теперь защищает. Итак, Сергей, вот ваше слово, это есть шанс от этой машины как-то уйти?
Ну, смотрите, как бы есть общие, так сказать, правила безопасности при взаимодействии с так называемыми правоохранительными органами. То есть их внимание прежде всего привлекают люди, которые имеют какую-то символику, там, флаги, плакаты. Значит, вот они вызывают их агрессию. Но, конечно, в принципе, может быть и любой человек, так сказать, попасть под раздачу, потому что в российских правоохранительных органах, как показали эти события, работают некоторые, так сказать, психически больные люди. Вот, работают бандиты, бежавшие из Киева, которые там объявлены в розыск за убийство людей на Майдане, такие как некий полковник Кусюк, который, так сказать, вот, участвовал в этих, значит, зачистках мирных демонстраций в Москве. Ну вот, например, там, да, известный случай, что не на последней демонстрации, а, значит, 27 июля, там за три часа до начала акции, значит, какие-то нездоровые люди из так называемых правоохранительных органов напали на совершавшего пробежку москвича, сломали ему ногу за три часа до начала акции. Он там ничего не скандировал, никаких лозунгов не носил и так далее. Вот. То есть мне кажется, что важная, значит, часть вот этих акций, которую мы сейчас видим, это начавшееся движение по деанонимации, значит, вот подобного рода, значит, нездоровых людей в рядах полиции. Уже есть определенные успехи. Вот, так сказать, нашли персонажа, который, так сказать, нанес удар девушке на акции 3 числа. Да. Да. Значит, соответственно, кстати, вот это тоже очень интересная вещь, этого не было никогда. Я вот участвовал еще в маршах несогласных 2006-2007 угу. годов. Значит, никогда такого не было, чтобы часть сотрудников полиции на акциях закрывала лица балаклавами. Значит, вот, то есть у ОМОНовца у него и так как бы 2/3 лица не видно. Но здесь, значит, некоторые, так сказать, еще и балаклавы одевают. То есть они, им страшно, они боятся, что их найдут. И они ответят за то, что, значит, они творят. Это очень правильное дело, это надо, так сказать, людям продолжать. Но закончил я эту часть своего спича на самом деле оптимистично. Дело в том, что вот таких вот сумасшедших в рядах милиции, в общем, меньшинство. То есть мы можем говорить, что большинство сотрудников полиции, оно относится к людям без агрессии. И, ну, вот их как бы выгнали, да, так как их сейчас количество привлеченных сотрудников полиции было сопоставимо с количеством участников акции. Ну, то есть, если мы говорим не о санкционированном митинге на проспекте Сахарова.
О гуляниях.
Да, да, а о гуляниях, где там примерно на 20 тысяч гуляющих было примерно 20 тысяч сотрудников милиции, то есть один к одному. Ну, когда соотношение сил, значит, изменится в пользу протестующих, когда их там будет 10 на одного сотрудника полиции, то я думаю, что повторится то, что мы наблюдали с вами 3-4 октября 1993 года, когда полиция вдруг с улиц исчезла. Вот она куда-то подевалась. Она вчера была, а сегодня она куда-то исчезла. В общем, к этим, ко всем сценариям надо быть, конечно, готовым.
Ну да, потому что вроде бы по количеству уже, ну куда уже больше. Алексей Венедиктов, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами по поводу выборов. Это просто удивительно. Этих встречались в абсолютно мирное время, в мирном июне, когда мы еще решали, кто пойдет, Нюта или Люба, на эти выборы. Но это был такой просто совершенно девичий эфир. Никто представить не мог, во что это выльется. И ведь смотрите, что получается. Ведь вы видите, что начинались эти митинги с лозунга «Допускай». С каждым митингом это все больше и больше перерастает в движение «Отпускай». Потому что каждый митинг, санкционированный или нет, заканчивается гуляниями, когда людей начинают вот брать на улице так, как мы показали. Вы считаете, это вообще-то, по-моему, да, уже даже ушло от той темы, которой вы заняты у себя в Совете по наблюдению за этими выборами? Или это все-таки все еще выборы? Или это уже совсем другое, это уже тестирование полицейской машины на жестокость? Что это уже?
Ну, как говорил Винни-Пух, и то, и другое, и можно без хлеба. На самом деле, на мой взгляд, на мое наблюдение, я могу сказать, что, конечно, те, кто пришел последний митинг на Сахарова, они прежде всего говорили о справедливости. И, конечно, в первую очередь они говорили «отпускай», и это совершенно правильно. Не пришли за справедливостью, и выборы в Мосгордуму являются лишь частью, я бы сказал, небольшой частью, таким информационным поводом, может быть. Но очевидно, что те люди, которые пришли, а их было очень много, и слава богу, у них была другая повестка дня. Это повестка несправедливости. Это очевидно и по опросам, которые там проводили коллеги из газеты «Ведомости», в частности. Но вот отвечая господину Жаворонкову, все-таки я хотел бы ответить, я не буду ставить медицинских диагнозов. Я вообще считаю, что ставить медицинские диагнозы по телевидению или по радио – это шарлатанство. Но, тем не менее, есть цифры. Они очень важны. Например, в ответе прокуратуры Москвы Евгению Бунимовичу по 27 июля, как мы помним, Евгений Бунимович, он уполномоченный по правам ребенка в Москве. Вот посмотрите, из 76 задержанных подростков 27 июля, из 76 37, внимание, это ответ прокуратуры, были задержаны необоснованно. То есть 48% было задержано необоснованно. Обращаю внимание на это. Поэтому там можно эмоционально оценивать, что хватает всех подряд, а есть цифра, есть документ. И вот этот документ для нас как раз более, наверное, важен, чем все остальное. Что касается будущего, есть еще одна цифра, которую сегодня опубликовали коллеги из «Ведомостей». Кто впервые, они провели опрос на Сахарова, кто впервые принял участие в таком протестном, можно сказать, да, протестном, конечно, митинге. Так вот, впервые приняли участие 17% всего. Это означает, что протест, он, конечно, собирает разных протестующих, но он не перешел в следующую стадию. Ядро осталось, ядро специально пришло, приехало, но вот этот призыв к справедливости – он еще по цифрам не показан. И я думаю, что эта цифра будет возрастать.
Спасибо, Алексей. Как раз Евгения мы и спросим Овчарова, который возглавил сейчас штаб. Я говорю, что опять же из мирного штаба по сбору подписей это все превращается в штаб по защите человека от той же жестокости. Мы говорим о Егоре Жукове. По вашим наблюдениям, и сам Егор, и люди рядом с вами, вот которые сейчас идут на эти митинги, он там тоже уже был, на свое несчастье, как потом выяснилось, они идут вот за идею свободных выборов, или это уже действительно перевесило идея того, что отпустите и за что вы нас так, она уже перевешивать начинает.
Но,
первичную цель.
Послушайте, дело в том, что здесь ситуация очень многогранная. В частности, там, за время, за которое я руководил штабом предвыборным Егора, я не предполагал, конечно, что все придет вот к этому. Но когда это случилось, когда внезапно его забрали просто посреди ночи, и я приехал к его дому и увидел его выводящегося под конвоем, я понял, что сейчас будет включаться огромное количество людей, которые прежде никогда в политику не включались. И вот его одногруппники, однокурсники из Вышки, которые создали движение «Выше за Егора», они вряд ли когда-то видели себя активистами. Вот в этом я очень сильно сомневаюсь, что они предполагали свое участие в политической жизни. И тем не менее, сейчас там бывший предвыборный штаб Егора в виде нас и его однокурсников, мы объединились в какое-то такое сообщество, которое пытается и передатчиками им помочь, и так далее, и тому подобное. Но, конечно, часть из нас ходит на акции. Я не буду, конечно, в эфире подтверждать про несогласованные ничего, да, но на согласованные все ходим. Другая часть людей, в принципе, никогда политикой не интересовалась, а сейчас это стало их личной историей. То есть человек, с которым они там годами здороваются за руку, а потом раз и ему говорят от 3 до 8 лет. Это совершенно ужасающая история, в которую, например, я до сих пор не могу до конца поверить, что это происходит. Но ведь то же самое чувствуют там друзья, близкие, любимые, еще более десятка осужденных за это лето только. Да? Это только если мы говорим об уголовных преследованиях, у кого 212 и 318. Есть куча людей по административным наказаниям сейчас. И их родственники, друзья тоже включаются в этот протест, который прежде их не интересовал. То есть теперь для большего количества людей это становится личной историей. Вы сажаете одного, у него есть там десятки друзей и родных, которые начинают за него заступаться. Вы убираете одного активиста, вы получаете 30 вместо него. И поэтому митинги постепенно возрастают и возрастают. Если мы посмотрим просто на статистику сухую, то с 14 числа, когда начались протесты еще про Мосгордуму, на той же группе в Фейсбуке было отмечено типа 3500 человек. А пришло там 4-5. Сейчас мы все видели, что случилось позавчера. Да, по разным оценкам, около 60 тысяч, да, эта цифра колеблется, вышли на Сахарова. И я такое видел в своей жизни, на своей практике. Я видел это только в 2011, когда ходил тоже на Сахарова, еще про те выборы госдумовские. И за то количество, за все эти годы, за которые страна прошла через абсолютно ура-патриотическое какое-то безумие после Крыма, после Донбасса и Сирии, когда рейтинги оппозиции были в самом-самом низу, а рейтинги Путина, не знаю, настоящие или он так себе их нарисовал.
Настоящие, но даже если, не сомневается.
Но если даже настоящие, но видно, что сейчас от них, не могу сказать, ничего не осталось, но гораздо меньше людей готовы как-то фанатично, идейно его поддерживать, это точно. То есть, скорее, бывшие идейные такие сторонники Путина стали более аморфными, а в свою очередь сторонники оппозиции, они сильно радикализировались.
Вы знаете, уважаемые коллеги, тут по совпадению, вот мы с Алексеем Венедиктовым в одни и те же дни были в Киеве и тоже давали интервью разным изданиям на разные темы, потому что у него более профессиональная тема была, у меня митинговая, то есть меня коллеги спрашивали украинские именно об этих митингах. И они говорили, как же так, все-таки достаточно мало, это же детей бьют, это бьют, задерживают жестко, сажают, бросают. Почему люди на это не реагируют по всей России, могли выйти там по всей России? Я объясняю им, что для того, чтобы выйти, нужно об этом узнать. Для того, чтобы узнать, вы должны включить телевизор, а по телевизору вам этого никогда не покажут. Вам по телевизору покажут наоборот, что это вы избиваете полицию, как нам это уже показали, а вовсе не полиция вас, и это вы с ней жестко обходитесь. И вот я сейчас хочу, чтобы вы увидели, уважаемые коллеги, Алексей и гости в студии, вот этот небольшой наш сюжет о том, как пропаганда показывает мотивацию вашу, вот, Евгений, вашу, Сергей, тех, кто выходит на эти митинги. Давайте посмотрим.
В минувшую субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошел согласованный митинг-концерт. Именно в это определение «концерт» журналисты федеральных каналов вцепились в своих сюжетах. Они попытались показать, что именно приглашенные музыканты побудили людей прийти на митинг.
Главными хедлайнерами, звездами мероприятия были отнюдь не политики, а популярные молодежные исполнители. Давка в первых рядах, танцы на общественных туалетах – все как на поп-концерте.
А митинг или на концерт?
На концерт.
На концерт? А на кого именно?
На Face и на iSpeak.
Комментарий этой девушки показался журналистам настолько удачным, что они использовали его не один раз в репортажах и «России-1», и «России-24».
Многие из тех, кто пришел на Сахарова, на самом деле интересовались даже не выборами в Мосгордуму, а концертом.
А митинг или на концерт?
На концерт.
На концерт?
При этом, конечно, не уточнялось, что именно выступления музыкантов власти пытались запретить. В то же время корреспонденты федеральных каналов понимали, что помимо концертов нужно перечислить еще что-нибудь, что могло бы привлечь народ.
Для большинства молодых людей, и это никто не скрывал, происходящее – интересная тусовка, адреналин и восторженные рассказы друзьям. Зажигали, кажется, все. Цыгане и гомосексуалисты, экологи и коммунисты, сторонники империи и обманутые дольщики. Они, похоже, единственные пришли с реальной проблемой.
Ну а в целом, по словам журналистов официальных СМИ, организаторы протестных акций в Москве уже известны. Это иностранцы.
Появляются и новые доказательства того, что действия организаторов беспорядков активно поддерживали из-за рубежа. Один из спонсоров – Еврокомиссия. Факты иностранного вмешательства в российский выбор уже рассматривает специальная комиссия Совета Федерации. Американское посольство и немецкое Deutsche Welle открыто призывали москвичей к участию в незаконных акциях. На митинг, который прошел накануне, россиян тоже звал «Голос Америки».
Ради чего иностранцы организуют эти митинги? Ради концертов, в пользу коммунистов, обманутых дольщиков или сторонников империи, не уточняется.
Там так некачественно сработали коллеги с федерального канала, что даже они не подрезали слово «эвойд». Избегайте этих точек на сайте американского посольства. Было сказано «избегайте», потому что они всегда очень просят своих граждан не встревать, не вмешиваться. Это даже вот видно тому, кто владеет английским, что там было написано. С нами Станислав Топорков. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Вы тоже гражданский активист. Вы же на эти митинги приходили до того, как Егора Жукова еще арестовали, правильно?
Ну, на согласованные, да, безусловно. Я ходил.
Почему? Потому что концерт хотели послушать?
Нет.
Или вы обманутый дольщик?
Ну, наверное, где-то посередине. Потому что я не знаю, есть, честно, ни одного человека в моем окружении, который бы пошел на митинг ради там Фейса, Айспик или Кровостока. И более того, вот, мы видели любимый прием пропагандистов. Они сказали, что многие пришли ради концерта и показали всего лишь одного человека, который действительно это сказал. И причем показали его дважды. То есть это, мне кажется, очень показательный момент.
Больше они ничего не смогли наковырять, это правда. То есть вокруг, в вашем окружении такого нет. Я спрошу Алексея Венедикта. Алексей, вот вы посмотрели работу коллег. Это примерно однотипные материалы. Я должна сказать, что Егора Жукова тоже записали в иностранные агенты, только он по методичкам Майдана. Он, кстати говоря, методички Майдана у него там просто вот вокруг него он ими обложен. Вы считаете, это вот это... придуманная история про иностранных агентов, про каких-то цыган, про это от бессилия, от отчаяния. Или ей все-таки поверят, как верили всему другому? Вот какое она впечатление произведет на граждан Российской Федерации? История митингов, в которые ходят, чтобы музыку послушать или чтобы там на цирковых медведей посмотреть?
Ну, конечно, часть поверит. Конечно, часть поверит, хотя это сделано достаточно халтурно, видно на левой коленке, говорю как профессионал. «Доверьте мне, я сделаю лучше», — сказал бы я. Шутка, на всякий случай. Значит, поэтому, конечно, поверят. Это ставка на людей, которые верят. И если вы представляете себе, что говорят разные люди на улицах, вот мы видели в том же канале «Дождь», когда женщина, которую на Покровку не пускали домой, ругалась на демонстрантов в первую очередь, и часть населения верит. Но я бы сказал, что вы слегка преуменьшаете возможность сообщать про эти... мероприятия по интернету. Если там говорят о том, что Юрий Дудь призвал, да, или Фейс призвал в своем Ютьюбе, там миллионы, миллионы, еще раз повторяю.
Алексей, ну,
поэтому не надо, не надо, не надо придумывать, да, что все такие бессильные, информационные...
Они не живут в России, эти миллионы, их не все не живут в России. Их, вы знаете,
что это... ради Бога, у Дудя 93% YouTube, я специально смотрел, это Россия. Поэтому я не знаю, чего там у вас не живет, а у Дудя живет. Поэтому не придумывайте. А история заключается в том, что пропаганда действовала и будет действовать, а вас это удивило? Меня не удивило. Я не знаю вообще, что тут обсуждать. Понятно, что власть, имея такие орудия пропаганды, как телеканалы, будет их использовать против тех, кто пытается эту власть отобрать. А где иначе? Просто здесь монополия на информацию по телевидению, это правда. Это правда, в России монополия на телеканалы у государства. И государство этот инструмент использует. Еще раз, вас удивляет это? Меня нет.
Ну, особенно меня удивляет, который вообще-то про пропаганду только и занимается, что пишет. Алексей, дело в том, что я буду настаивать на своем, что да, аудитория Дудя, она очень большая. И вот, кстати говоря, знаете, сколько там миллионов молодых людей? Молодежь, это возраст 14 до 30 лет, живет в Москве 2,5 миллиона. Это одна там десятая уже все аудитории Дудя. У него, конечно, есть аудитория, она молодая, но голосует и поддерживает власть, и не выходит на митинги за свои детей, та аудитория, для которой Дудь, вот просто они не знают, кто это, потому что его не показал им Костя Эрнст по каналу номер один Российской
мы
Федерации.
Заплачем. Мы просто сейчас заплачем прозрачными чистыми слезами. Значит, 40% вышедших на Сахарова, если я правильно помню статистику, это люди до 30 лет. Это вот как раз аудитория Дудя, Фейса и так далее.
Абсолютно.
Это не вопрос тех, кто голосует, это вопрос тех, кто вышел. Вы давайте не будем подменять эту историю. Да? Люди вышли, в том числе по призыву своих кумиров. Это тоже правда, и этого не надо стесняться. Не надо этого стесняться.
Конечно, Алексей, но вопрос-то был, какой вопрос-то был у украинских коллег? Причем мамы, родители не выходят за своих детей. А я говорю, потому что они не знают, что вот детей вот таких же, как твоего. Мой ребенок дома сидит, а твоего избили, а я об этом не знаю, потому что я телевизор смотрю, я Дудя не смотрю, я мама, я уже старенькая. Понимаете?
Нет, не поэтому. Не поэтому. Совсем не поэтому. Потому что на сей раз, в отличие от Болотной 2011 года, с моей точки зрения, вышло другое поколение. Если на Болотную, сейчас приблизительно статистику вспомню, основным ядром вышедших оскорбленных людей, когда у них украли их голоса на выборах в Государственную Думу в 2011 году, вышло, если мне не изменяет память, ядро, это было 32-40. То есть это были уже самостоятельные люди со своим бизнесом, со своей семьей, со своими маленькими детьми. То сейчас, еще раз повторю, 40% до 30 лет. До 30 лет сменилось поколение. Это вышли внуки Горбачева, это вышли внуки перестройки и гласности. А родителям их интересно другое. И здесь мы абсолютно точно видим поколенческий разлом. Абсолютно точно.
Понятно. Спасибо, Алексей. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, что вы думаете об этом влиянии федерального эфира? Сейчас это не просто федеральный эфир. Это объединился Жириновский, Зюганов, которого заставили, продавили объяснить, выйти на сцену и сказать, что все это иностранцы. Тут никаких вот наших с вами коллег, которые сейчас за столом, нет. Они тоже, наверное, иностранцы. У вас, наверное, паспорта, уважаемые, да, там где-нибудь там в карманах спрятаны какого-то государства. Это три партии объединились, Миронов, Жириновский, Зюганов, три партии якобы оппозиционные, в комиссию 19 августа по расследованию иностранного вмешательства в эти выборы. Как обывателю не поверить российскому, который смотрит эти каналы, смотрит на своих уважаемых кумиров, типа коммунистического лидера, который ему говорит, это все американцы. Как ему не поверить? За каких детей он выйдет? Вы скажете, это дети оболваненные, там, дети, студенты оболваненные американской пропагандой.
Значит, Елен, я вам возражу относительно наших так называемых системных партий. Надо, вот есть такой модный термин, да, гибридная война, вот, гибридная пропаганда, гибридное влияние. Вот у нас есть гибридные партии. То есть, что такое системные партии? То есть, на уровне руководства Зюганова, Жириновского, Миронова, это, ну, как бы филиалы администрации президента. Это люди, которые по звонку будут делать все, что им скажут. Но те, кто выдвигаются от этих партий в Государственную Думу, в Московскую городскую думу, часто это, так сказать, совершенно независимые, нормальные, так сказать, от власти люди. Например, на митинге, согласованном вот 20 числа, выступал кандидат от КПРФ Владислав Жуковский. Вот, например, там я видел моего Сергей, доброго знакомого Михаила Тимонова, который кандидат по 16-му округу от «Справедливой России».
Кто об этом узнает? Ей вот не покажет вашего, кого вы приедете. Ей Зюганова покажет по телевизору.
Показать можно все, что угодно. Но это не отменяет того факта, что люди голосуют за системные партии как меньшее зло в условиях, когда так называемая несистемная оппозиция, куда уже, видимо, попадает и большинство даже партии «Яблоко», к выборам не допущено, с выборов снято. Поэтому здесь не надо думать, что каждый голос там за кандидата от КПРФ или «Справедливой России» – это голос за Путина и за ту чушь, которую несет Зюганов с Жириновским.
Хорошо, бог с ним.
Это люди хотят голосовать против «Единой России».
Хорошо.
И я призываю их обязательно прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за самого сильного кандидата против «Единой России».
Они же нечестные, фальшивые выборы. Зачем же вы призываете приходить на фальшивые мероприятия, в которых все плохо.
Вот Алексей Венедиктов упоминал, что есть кандидат в Мосгордуму Евгений Бунимович. Достойный человек, баллотируется по районам Ховрина, Головинский, там, Дегунина. Почему нельзя за него проголосовать? один из немногих кандидатов от Яблока, который допущен.
Но я верну все-таки вас к теме сейчас, к вопросу, теме вопроса. Не выборы предстоящие, пусть, конечно, каждый, кто хочет, решает, идет, голосует за кого хочет. Вот ради бога, это уже другая совсем история. Речь идет о том, во что поверит сегодняшний зритель, который видит эту картинку вот этого протеста. Я спрошу Евгения и вас тоже, Станислав. Ведь давайте бог с ним, с этим поколением, которое старше вашего. В вашем поколении вы смотрите телевизор. Точно так же сидят люди. Нет, ну, допустим, вы не смотрите телевизор, но вы знаете о том, что ваши сверстники сидят с Владимиром Путиным на бесконечных съездах, с шариками машут, вопросы задают, счастливы и просто руки целуют. И вы всего этого тоже, нет, вы не знаете.
Нет,
хорошо,
хорошо.
В реальной вашей жизни, вот я и хотела спросить, в вашей реальной жизни есть аполитичные люди, которые...
Аполитичные есть.
Да. Крымнашисты, я это имею в виду, ватные.
Мало.
Но те, которые были раньше вот электоратом Владимира Путина, партии «Единая Россия», такие есть?
Есть, кто были раньше, большинство из них стали аполитичными. Я бы сказал, окей, в моем круге общения те, кто раньше были за Путина, сейчас из них где-то 50% стали аполитичными, 20-30% ушли в оппозицию. И вот совсем незначительная часть продолжили быть такими прям вот фанатиками, кто говорят о пятой колонне и так далее. Но то есть из 100 осталось там 15-20 таких, кто продолжает верить в такую милитаристскую риторику, причем я бы ее назвал внутренне-милитаристскую, когда ты ищешь врагов внутри страны, называешь их частью внешних врагов, ну и так далее.
То есть вы таких людей знаете молодых.
Очень
что
мало,
на них влияет? Мало, но они существуют. Что на них влияет? Они чья аудитория? Они аудитория Юрия Дудя или они аудитория все-таки там Евгения, как его, Соловьева-то?
Они совершенно точно не аудитория ни Дудя, не аудитория, как я думаю, Соловьева. Они скорее являются заложниками каких-то своих представлений о плохом и хорошем, которые у них остались на каком-то вот детском уровне, что вот если страна моя, то она обязательно в 100% случаев права. Вот на таком уровне. Они не понимают, что страна — это в первую очередь люди, которые в ней живут, и что интересы свобод каких-то конкретных людей, интересы индивидов, они всегда должны быть выше, как мне кажется, чем интересы каких-то внешних завоеваний, или смотрите, какая у нас ракета крутая, большая, сейчас всех напугаем. Вот это все интересует людей в каком-то детстве, где они в солдатики играют, и эти люди вот остались в этом детстве. Они не научились ценить человеческую жизнь. Но большинство людей, которых я знаю, подавляющее большинство, это больше 60% моих знакомых, они все-таки понимают, что нет ценности больше, чем человеческая жизнь и свобода, и ориентируются сейчас уже на это. Причем часть из них были подвержены эйфории 2014 года, но это прошло. Уже к митингам Навального в 2017 это прошло, а сейчас это усилилось, потому что мы там, их друзья, тоже получаем на митингах абсолютно ни за что, ни к чему не призывая, выходя без оружия и так далее. То есть они начинают понимать,
называют Алексея Венедиктова, чувствуя острую несправедливость.
Да,
вот
они просто, часть из них почувствовала, что находится, я прозвучу пафосно, но, к сожалению, так и есть, что они находятся на стороне зла. Вот. Причем мы точно, мы вряд ли добро, да, но мы хотя бы не зло. Вот. И поэтому они уходят в оппозицию.
У вас, Станислав, тоже есть ощущение, что большее количество людей меняет, становится вам ближе ваших сверстников?
У меня подавляющее большинство людей, которые все понимают. Но проблема в том, что вот среди этих все понимают, большинство аполитичны. А людей, которые поддерживают Путина, например, активно, среди моих знакомых вообще нет. Те, которые пассивно, как сказал Женя, по его мнению, из детских убеждений, есть, я не знаю, в рамках погрешности. Я считаю, что это вот эти люди, которые словно по ГОПСу, они будто бы доверили полностью свои права суверену и считают, что он всегда легитимен. То есть в головах этих людей власть нынешняя, она всегда будет легитимна.
И права.
Но вряд ли люди, которые как-то хотят изменить страну к лучшему, будут на них ориентироваться. Потому что эти люди пассивны всегда, и они существуют, наверное, в рамках погрешности для изменения ситуации. Например, мы же живем в Москве, это очень разные регионы. В Москве, вот среди моих знакомых, хотя вот вроде бы мы с Женей оба постоянно внутри политики, но среди моих знакомых очень много людей, которые этим совершенно не интересуются, но они при этом все понимают. И вот каждый кейс, как с Голуновым, как с Егором Жуковым, он склоняет все большую часть людей из разряда политичных, все понимающих, в разряд «мы все понимаем, и мы, возможно, готовы действовать». То есть это кейс, каждый такой кейс, он подтверждает зачатки гражданского общества, и с каждым большим ужасом люди, которые готовы действовать, их становится все больше, потому что у них есть ощущение острой несправедливости, как
вы сказали. Я еще с удовольствием спрошу наших экспертов, и Алексея, и Сергея, зачем плодить этот ужас, зачем плодить протестное настроение, а так оно и происходит, как снежный ком, они нарастают. Но сначала мы вам покажем, вот буквально две минутки, мы тоже спрашивали, это будет очень большая разница с федеральным каналом, мы тоже спрашивали людей во время митинга, это живая трансляция, зачем они пришли, почему пришли. Вот мы мотивацию их сейчас послушаем.
Я пришел, не знаю, выйти за независимых кандидатов, за свободные выборы, за то, чтобы у нас был выбор не только за правительство кандидатов, но и за независимых.
Потому что сидеть дома невозможно, потому что автозак – это вся Россия сейчас, и я хочу бороться с этим.
Потому что мне надоел полицейский беспредел.
Возмущает вот это все отношение. И выборы его убрали, а самое главное, вот это преступное отношение к людям. Конечно, ну как можно? Как можно сидеть дома после этого?
То, что происходит в Москве, это действительно ужасно. Все эти плитки, вся эта экология, все эти снос домов и постройка ужасных неправильных домов, меня это очень раздражает. Я считаю, что нужно это менять на высшем уровне. Нужно менять и на уровне Думы, и на уровне мэра.
Мы вообще считаем, что здесь собрались истинные как бы, патриоты и граждане России, которые хотят сделать так, чтобы в нашей стране работали законы.
Меня пригласили друзья, и я счел нужным пойти. Кроме того, мне очень не нравится еще с моей юности, когда бьют людей ни за что. Я против. Я не собираюсь с этим мириться.
А мне не нравится, как проходит избирательная кампания в Москве. Не зарегистрированы кандидаты, за которых бы я, может быть, хотела голосовать. Ну и плюс жестокие действия властей. Как, по-моему, Дмитрий Зимин написал, от таких картинок с прошлых митингов можно заболеть.
Хочу поддержать оппозиционных кандидатов, которые не зарегистрировали на выборы. Вот, в частности, Соболь, Яшин там, и других. Вот, поддерживаю также Жукова, Егора.
Это все независимые кандидаты в городе Москва сидят в тюрьме. Вместо того, чтобы быть допущенными до выборов, они имеют право. Они имеют полное право баллотироваться, быть в Думе. Мы хотим их выбирать.
Ходить надо. Власть надо ненавидеть по-хорошему в любых обстоятельствах. А в этих она сама провоцирует бешеную ненависть. И, честное слово, я знаю, что может дойти до очень серьезных силовых инцидентов.
Вот я хочу спросить Алексея все-таки Венедиктова о чем. Алексей, вы ведь ваши коллеги разбирались с этим недопуском. Давайте вернемся опять к недопуску. Вы видели, что очень много несправедливого там. Вы видите, что и с посадками, с этими арестами много несправедливости. Мне только что, кстати, принесли, что Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию 3 августа. Вот принесли сообщение. Много несправедливого. Нарастает, как снежный ком. Неужели... Вот, вы для себя вот этим вопросом задавали, зачем это? Это же вредит, это же им мешает, это плодит, это растут эти, как на дрожжах, протестные настроения. Зачем им это?
Ну, потому что они так не считают.
Не считают?
Потому что это ваш взгляд, а они так не считают. Они считают, что это маргиналы, что это западные агенты или манипулируемые люди, обманутые ребята, которых вот вывели нечестные, недобросовестные политики, которые рвутся к власти. Вот, ну, я сейчас, конечно, спрямил, но тем не менее вы пытаетесь свою логику навязать логике противной стороне. Логику людей, которые уже у власти, и которые у власти уже 20 лет. Так не работает. Если вы хотите понять, почему они так действуют, вы должны понять, почему они так думают. Вот вы спросили там, где же родители, а вот вы спросите у Станислава и Евгения, да, а их родители вышли на Сахаров? И почему?
Оба кивают головами. Вышли. И почему вышли? Потому что дети воспитали их правильно.
Ну, я думаю, что мы как-то друг друга воспитывали, скорее всего.
Друг друга воспитывали.
Но у меня не было никогда проблем в отношениях в семье, да, насчет политики.
У вас тоже вы друг друга понимаете?
У нас, ну, есть, да, понимание у всех. То есть, ну, возможно, возникают какие-то вопросы о методах, о каких-то целях, но, в принципе, понимание есть.
Именно. То есть вы идейные союзники в семье?
Ну, не идейные союзники, мы не противники, я
не
так
противники.
Скажу. Вот, можно вот вернуться к вопросу об этом, о том, почему они не действуют, почему власть так действует. Я считаю, что они просто не чуют страну под ногами, они не чувствуют народ. Они не понимают вообще, в какой реальности мы живем, а в какой они. Это все-таки две немного разные реальности. И то есть у них просто нет никакого диалога с нами.
То есть вы думаете, что они, вот то, что нам сейчас сказал Алексей Венедикт, вы думаете, что они ровно так, как он сказал, что это мы с вами думаем, что тут протестные настроения растут, а они считают, что как была кучка, так и остается, ее надо давить.
У них своя логика, у нас своя, и у нас пока нет пересечения, мне кажется.
Вот. Логика-то в чем? Вот
я, наверное, с Алексеем солидаризировался все-таки. Я просто понимаю, что, возможно, большая часть элит действительно разделяет такую точку зрения, что все, кто вышел, это либо сами, значит, манипуляторы, которые рвутся к власти, либо люди ими обманутые. Разумеется, это не соответствует действительности, мы это вообще за скобками оставляем, но я почти уверен в том, что власть воспринимает себя сейчас как защитника национальных интересов. Безусловно, это никак действительности не соответствует, но они вот считают, что вот да, мы там воруем, может быть, да, мы кого-то сажаем, но это хотя бы делаем мы, а не, значит, какие-то там иностранцы. И поэтому они себя и считают защитниками национальных интересов. Просто они не понимают, вот какой важной вещи. И кейс Егора Жукова – это пример очень хороший. Вот, пожалуйста, человек, который 2 года в своем видеоблоге говорит о том, что не насилие эффективнее насилия, нужны только мирные протесты и так далее. И власть собирается его посадить на срок, ну, гораздо больший, чем вообще у кого-либо, по крайней мере, из кандидатов. Мне кажется, что они даже не обдумывают, что, поступая так с мирными людьми, они, в общем-то, дают дорогу для людей, которые не будут призывать к мирным протестам. И если разобраться вот с такими вот Егорами Жуковыми, то появится кто-то другой, кто не будет говорить, что не насилие эффективнее насилия. И, видимо, я это понимаю, там, люди моего возраста это понимают, Егор это понимает. Они этого не понимают. Они думают, что это вот самая страшная угроза, нужно вести 21-летнего студента в наручниках с вооруженным конвоем, как мы видели
чтобы
в суде над ним.
Чтобы остальным неповадно было.
Чтобы остальным неповадно было. А между тем, они борются как бы с наименьшей из тех проблем, что могут у них возникнуть.
За нами придут более обозленные, более радикальные люди, если власть продолжит действовать точно так же.
Да.
Вот я вернусь все-таки к Алексею Венедиктову, чтобы доуточнить. Вот, Алексей, вы говорите, что да, мы не навязываем им свою логику, у нас возникает вопрос. То есть они думают, что они ни в чем... То есть они думают, что... Нельзя было бы отмотать назад. Они не думают, что можно было бы сделать по-другому. Можно было бы не доводить до этих протестов. То есть они не думают, что есть их вина в том, что случились протесты, которых они боятся, которые им не нужны на самом деле. Они так не думают. Они считают, что это само собой разумеется, ну вот протесты. Никак они...
Моя фамилия не Песков. Ты хочешь, чтобы я был их пресс-секретарем?
Да, ну, конечно, иногда хочется. Конечно. Когда их нет, так хочется какую-то замену.
Смотрите, я действительно разговариваю с разными людьми, принимающими решения, и постоянно пытаюсь понять, что ими движет. Для того, чтобы понять, что ими движет, надо с ними разговаривать, а не придумывать их себе какими-то разными людьми, другими, которыми они не являются на самом деле. Я совершенно согласен с Евгением, его анализ достаточно точен, и анализ Егора тоже, который был в блогах, достаточно точен. Но надо понимать, действительно, что они считают, вот там, по-моему, Станислав сказал, они не разговаривают с народом. Они думают, какой вы народ? Вы маленькая часть народа. Да, такая гнилая, гнилая интеллигенция. Но ведь основной народ-то за нас, а Путин-то 3 миллиона 200 тысяч голосов в Москве-то получил на выборах. Да? Вот эти 3 миллиона молчащее большинство, вот настоящий народ. Поэтому, когда вы говорите «мы народ», они с нами не разговаривают, они вас не услышат никогда. Просто никогда. Надо понимать это. Да? И к этому надо быть готовым. А пугать радикализацией, ну, смотрите, конечно же, вы абсолютно, Станислав, правы, протест радикализуется, но радикализуется и власть. И здесь тоже абсолютно прав господин Жаврин, который это видит очень хорошо, что еще там в 2011 году у нас было... поменьше дубинок, а сейчас просто вот эстетика силы взяла верх. Я сейчас не буду рассказывать про кремлевские башни, какие там ведутся дискуссии, кто берет верх, кто берется вниз. Но важно то, что нынешняя эскалация радикализует, безусловно, протест, и, безусловно, радикализует власть в ее действиях. Потому что власть не видит вас, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, а на самом деле она видит и считает вас единственно верным народом, но остальные не народ. И это очень высокомерно, Евгений, от вас звучит, что мы-то во-го-го, а все остальные там масса, биомасса, которая пойдет за вождем. Когда этим вождем будет Путин, это один вождь, когда этим вождем будет Егор, это будет другой вождь, но вас масса, биомасса поползет за вождем. Это не так, и это неправильно. Это неправильно. Именно поэтому вот такой городской протест, он ограничен. И да, 60 тысяч – это очень круто, и 100 тысяч – очень круто. И тут Станислав, по-моему, смешно сказал, что он помнит, или Евгений, протесты, где было 60 тысяч 2011 года. Мы, Лена, с тобой помним протесты 90-го года. Да, 300 тысяч.
Да, да, когда…
300 тысяч, по-моему, да? Да. Когда после этого Горбачев решил не вводить войска в Москву. И это очень важно, этот уличный протест. Но также важно понимать, что вы с Путиным один народ. И вот с этим ОМОНовцем, вашим сверстником, там маленький такой, может, помните, был, да? Вы один народ, он ваш сосед по лестничной клетке.
И что дает это понимание?
И ваша, ну, и ваша мама понимает. Ходит к его маме занимать соль, когда соли нет.
А что
поэтому дает? Через губу разговаривать нельзя. А на Украине договорились через губу высокомерно. Мы все понимаем, а они дети. Вы меня, конечно, извините, мы видим, что студенты только в трех вузах объединяются. Мы видим вышку, мы видим МГУ и видим, по-моему, Шаинку. И все. А все остальные студенты, а этого ничего нет. И студента какого-то из вышки задержали, там посадили, даже не виноват. А нам какое дело? Нам дипломы получают. Да? Это вам Тяньаньмэнь не напоминает?
Нет,
вы об этом-то подумайте.
Алексей, спасибо большое.
Я не пугаю, я просто...
Нет, Алексей, они, конечно, понимают, что они живут в одной стране с Владимиром Путиным, но это, к сожалению, ничего, ни о чем не говорит. Ну да, страна-то одна, конечно, они даже его избиратели формально, но они очень разные, поэтому ну и что? Ну они понимают, что и с ОМОНовцем он на одной клетке. Ну и что? Что это? Я не очень понимаю. Что это должно...
Да. Вы слышите, что я говорю?
Да.
Не с Путиным, а со своими сверстниками, которые носят вот эти шлемы и которые их бьют дубинками.
И что из этого следует? Что они понимают, что они с ними один народ? И что?
Не надо носиться через губу. Не надо говорить, что мы все понимаем, а у них детский взгляд. Помните, когда началась война в Ираке?
Ну,
очень любим под США вспоминать.
Но если они абсолютно неправы, и они совершают насилие, почему же их с ними не говорить там, это не через губу, а просто вот, не обличать, не обвинять, не говорить, что мы не согласны с вами.
Только что назвали детьми. Вот я понимаю, а они не понимают. Я-то понимаю, а они-то не понимают. Я цитирую.
Алексей, что-то мы просто, видимо, недопонимание какое-то. Да, объясни. Да, пожалуйста, объясните.
Я говорил, что взгляд, при котором, значит, вот наша страна всегда права, а все, кто на улицах, это неправы, да, это детские представления о плохом и хорошем. Я действительно...
А в этом смысле? Что Алексей имеет в виду, что всегда власть всегда права. Вот это он считает детским представлением. Я согласна. А что здесь такого?
Вот, я прошу просто заметить, что я могу называть детьми кого угодно, до сих пор, пока не применяю насилие. И если в отношении нашей страны совершается насилие, нас избивают на асфальте дубинками, а все, что я делаю в ответ, это просто считаю это неразумным подходом, то, мне кажется, я имею на это право. Пускай ОМОНовцы спорят со мной, разговаривают, я с удовольствием увиделся бы с кем-то из них в баре, выпил, говорил об этом.
Проблема, что они не разговаривают.
Ну вот, нет, просто я прекрасно понимаю, что с кем я живу в одной стране, и я не чувствую, честное слово, я не чувствую ненависти к ним. Но я понимаю, я испытываю страх, безусловно, я боюсь, и после истории с Егором.
Потому что они с вами не разговаривают.
Огромное количество людей, особенно тех, кто там с ним знаком, мы опасаемся за свою жизнь, а я уверен, что ОМОНовцы за свою жизнь не опасаются. Потому что максимальная угроза, которая им исходит, это стаканчик в их сторону брошенный.
Я просто извините, пожалуйста, я эти кадры, конечно, никогда не забыла. Вот эти кадры тоже, когда ведут этого инвалида. Это наши кадры, вот Мумин снимал, наши кооператоры, его заталкивают в автобус. И вот все обвиняют людей, которые стоят и снимают с аппаратами, с телефонами. Действительно, жуткое зрелище, когда они снимают. Но две девушки бросили эти телефоны и пытались объяснить этим ОМОНовцам, что он инвалид. Это было абсолютно бесполезно. Это была абсолютная стена. Он может быть каким угодно соседом, но он стена, он не говорит с ней. Он продолжает вот это свое страшное дело по заталкиванию инвалида в этот автозак.
Можно мне немножко поучаствовать?
Да.
Значит, смотрите, все, так сказать,
события, которые в случае их успеха называются революцией, как мы знаем, мятеж не может кончиться удачей, тогда он называется иначе, значит, они имеют одну и ту же механику. В какой-то момент, значит, сотрудники, видя, что на стороне народа явное большинство, они решают не выполнять преступные приказы. Поэтому я здесь высказался бы против модно звучащей иногда в устах некоторых оппозиционеров темы люстрации, то есть некого категориального наказания. Но проблема в том, что эту категорию сложно выделить. Там, да, кого мы будем люстрировать? Сотрудников ФСБ? А у нас по закону, между прочим, все пограничники сотрудники ФСБ. Да? То есть там как бы не так просто одних от других отделить. Поэтому надо говорить, что, безусловно, мы лояльны, так сказать, к большинству сотрудников полиции, так сказать, силовых структур, которые не нарушают закон. Вот. А, так сказать, персонажи типа полковников Кусюков отдельные. Ну да, мы их отправим на Украину, где, так сказать, он ответит за то, что он делал
на Майдане. Я предлагаю посмотреть опрос московских прохожих, которые не ходили на митинг теперь. Что они думают о тех, кто ходил? Это настоящий опрос сегодняшних людей. Чем они мотивированы, эти люди, которые ходили на митинги? О вас они говорят.
Почему люди в Москве вышли в субботу на митинг?
Ну, потому что они с чем-то не согласны, наверное. Ими двигало желание сделать что-нибудь, чтобы как-то изменилась ситуация, наверное. Хотя, мне кажется, большая часть людей пошла туда чисто ради хайпа, чтобы показать, что вот они причастны к политике, что-нибудь такое. То есть, скорее, показушный какой-то такой момент у них был, а не что-то серьезное.
Ну, я думаю, ими движет, скорее всего, чувство несправедливости и отношение государства к людям, которые здесь живут. Людям не дают выбрать тех, кого они хотят, скорее всего, поэтому.
По дурости, наверное.
Почему?
Ну, не знаю, это все это бессмысленно. Меня все устраивает.
Ну, я думаю, то, что в стране происходит бардак, ну, в общем словом. Леса горят, коррупция, махинации различные во власти, поэтому не устраивает. И то, что нет альтернативы сейчас выбора власти, поэтому как бы люди выходят и жалуются, то, что нельзя как-то провести ротацию правительства, как-то поменять каких-то должностных лиц, чтобы это все, в принципе, двигало нас к развитию, к прогрессу, а не к стагнации и деградации.
Ну, очень простая, за лучшую жизнь, конечно же.
А что их не устраивает, по-вашему мнению?
Не свобода. Не свобода слова, не свобода, ну, она перерастающая в беспредел, хоть это слово уже тысячу раз повторяли, конечно же.
Я думаю, политической ситуации, властью, которая пытается все узурпировать, и не только финансовые, там, да, денежные средства, но и саму власть, то есть закрывается вход в для простых людей, то есть, да, там, людей с народа, как они называются, даже на таком уровне, как Московская государственная дума.
Из-за несменяемости власти, я так предполагаю. Но я в этом знаю поверхности все очень.
Ну, потому что власть левая. Прям с верхушки. Что Путин, что все. Это как бы. В России люди 70% не живут, а выживают. Вот и все.
Станислав, ваше слово.
Да, хотел бы ответить Алексею. Я, безусловно, согласен с некоторыми вашими выводами, но с выводами, которые вы сделали относительно наших с Женей, например, позиций, не очень. Поясняю. Я лично считаю, что я живу в одной стране, именно вот с ОМОНовцами, с полицейскими. Это люди, это наш народ. Я могу лично кому-то относиться плохо. Но вот, например, там господин Путин или вся верхушка власти, мы не один народ. Я почему говорю, что они не чувствуют под собой страны? Потому что они отдалены. А говорить о том, что мы не чувствуем близости со всеми, кто с нами не согласен, нет, такого не происходит. Хочу ответить насчет люстраций. Из тех людей, кто об этом говорит, я не знаю ни одного, кто предлагает люстрировать весь состав ФСБ. Всю верхушку, безусловно, да. А дальше в рамках частной инициативы. Кто что-то в рамках частных
нет,
лиц?
Нет, Сергей, у вас нет ни секунды на ответ. К сожалению, мы должны заканчивать эту передачу, но тема будет продолжаться. И продолжаться, к большому сожалению. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости,